Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью». С сегодняшнего дня мы начинаем вам показывать цикл бесед со специалистами школы для родителей и воспитателей, психологами Анной Вахраневой и Татьяной Захаровой. На этот раз речь пойдет о трех типах воспитания, об умении выражать свои чувства и принимать чувства ребенка.
На наших курсах, которые мы ведем для родителей, мы предлагаем рассмотреть три основных типа воспитания. Это власть или давление, это попустительство или уступчивость. И третий путь – это диалог. Мы постараемся рассказать о каждом из них.
И первое – это давление или власть. Конечно, мы говорим очень условно о этой модели воспитания. В чистом виде она проявляется крайне редко, но в той или иной форме она присутствует. И это очень важно и актуально именно для нашего общества. Итак, власть давления. Что же здесь главное? Главное – это когда родитель ставит себя выше ребенка во всех смыслах, во всех отношениях. Родитель больше знает, больше понимает, у него больше опыта и так далее, и так далее. И это он дает понять ребенку достаточно часто. Ну, мы все знаем такие выражения, как «мал еще, нос не дорос», «вырастешь, узнаешь», или там более грубые, да, «яйца в курицу не учат». И те или иные выражения мы все слышали, применили, наверное, к себе тоже. Так вот, родитель, когда доминирует над ребенком в разных ситуациях, начиная от мелочей, он все знает, он все контролирует, что ребенку есть, что ребенку надеть, с кем дружить и так далее, и так далее. При авторитарной модели воспитания у ребенка могут появиться самые разные чувства. Это агрессия, это злость, потому что его постоянно не воспринимают как человека, его постоянно подавляют. И отсюда может быть и разочарованность. А что я могу? Я ничего не могу. На что я гожусь? Потому что привык ребенок, что ему постоянно что-то указывают, что он кого-то слушается. А где я сам? А где мои поступки? А что я могу? Отсюда опять-таки у кого-то может появиться чувство неуверенности в себе. Без подсказок, без вот этого постоянного контроля ребенок уже не сможет.
Вторая модель называется уступчивость, как я уже сказала ранее. Но мы на самом деле даже употребляем более яркое выражение – попустительство. В этом случае, особенно, например, это часто встречается, когда ребенок долгожданный. Да, вот он такой один-единственный, его окружают две бабушки, двое дедушек, папа, мама, над ним души не чают. И возникает ситуация, когда появляется модель, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Да? Ребенку можно все. За него делают все. Ему предлагают, не хочешь эту игрушку, возьми вот эту, не хочешь вот эту конфетку, возьми вот эту. Миленький, только не плачь, пойдем, я тебе покажу, вот это отдам. Да? И через какое-то время, то есть ребенок становится в семье главным. В семье все подчинено интересам ребенка. Любые его желания выполняются и приносятся на блюдечке с голубой каемочкой. Ну, логично, что такой маленький главный человечек в семье, он, как правило, получает такую, в общем, совершенно незамечательную черту личности, как эгоизм. То есть мои желания должны исполняться, и мои желания имеют значение, не имеют значения желания других людей. Отсюда проблемы во взаимодействии со сверстниками. Такие дети, как правило, либо не принимаются в коллективах, либо принимаются с большим трудом. А с другой стороны, вот на фоне вот такой, ну, будем говорить, слабости родителя, у ребенка возникает, как ни странно, очень тревожное чувство, да? Потому что ребенок на определенном этапе своей жизни в первую очередь опирается на авторитет родителя. Для меня он важен. А если родитель этот авторитет, ну, что называется, отдает ребенку, да, то ребенку не на что опереться. И Ну, потому что он еще, его и личности, он еще слишком слаб, да, у него еще недостаточно опыта, чтобы найти ответы на те или иные вопросы в меняющихся ситуациях. И тогда у ребенка возникает глубочайшее чувство тревоги, неуверенности, как ни странно. Родители начинают постепенно отдаляться от своих детей, закрываться от них. И очень часто в какой-то момент даже происходит разрыв. То есть родители, в принципе, отказываются, да, от отношений со своими детьми, потому что, наступая столько лет на, ну, что называется, горло своей песни, да, они в какой-то момент настолько устают от этих отношений, что, в общем-то, вот возможны и такие крайние варианты.
Модель диалог подразумевает равноправные отношения родителей и ребенка. Родители видят, чувствуют и уважают потребности своих детей, уважают чувства своих детей. И наоборот, конечно, и ребенок, видя такое отношение, тоже уважает и видит, знает потребности своих родителей, что тоже очень важно при совместном взаимодействии.
Модель отношений еще иначе в диалоге можно назвать сотрудничеством, когда у каждого члена семьи есть свои обязанности, они помогают выполнять их друг дружке, да? Когда желания одного и другого, и третьего члена, или четвертого, и пятого, если семья большая, да, стараются быть удовлетворенными по мере возможности. У ребенка появляется уверенность в себе, что он способен справиться с любой ситуацией. И он может справиться сам. Не нужно при этом мама, которая, да, прибежит в школу, да, и начнет разбираться с тем мальчиком, который дал в глаз. Да? А я сам совершенно спокойно могу это сделать. Да? Это мои вопросы. И я сам готов постоять за себя. Это в первую очередь уверенность в себе. Это умение строить отношения в коллективе. Да? Это умение сотрудничать. Да? Умение договориться. Умение выражать свою точку зрения, отстаивать и аргументировать. Это умение строить долгосрочные отношения. Да? Понимать, что мы меняемся, да, могут измениться обстоятельства, могут измениться правила, да, и не ждать, что всегда будет абсолютно одинаковая ситуация, и на нее нужно одинаково реагировать. Появляется гибкость, да, умение взглянуть на ситуацию иначе. Да, а в общем-то, на самом деле, это одно из базовых вообще способностей, да, вот жить, меняться, чего-то достигать. Такой очень важный момент. Когда вдруг достаточно часто у меня возникает раздражение, злость, усталость. Не вечерняя усталость после долгого рабочего дня, а мне с утра не хочется общаться со своим ребенком. Да? Его вопросы начинают меня раздражать. Мне он кажется назойливым. Да? Или любая маленькая просьба вдруг вызывает у меня взрыв эмоций, и я начинаю реагировать неадекватно. И дети иногда говорят: «Мама, зачем ты на меня кричишь? Что я такого спросил?» Да? Вот это как раз показатель того, что в отношении что-то не так.
Я думаю, да. В общем, можно сказать, что когда не приносит радости такой большой глобальный. Да? Самые близкие люди – это дети и родители. Когда между ними появляются трещины, когда мы понимаем, что нам тяжело, нам трудно, мы чувствуем внутри, может быть, даже не проговариваем, себе не признаемся в этом, вот тогда стоит задуматься, а все ли хорошо, все ли правильно, все ли так, как надо, понимаю ли я себя, понимаю ли я ребенка.
Чувства, они возникают у нас как ответ на какие-то стимулы, которые происходят извне. Это может быть слово другого человека, это может быть событие, громкий звук, все что угодно. И они возникают действительно как спонтанная реакция. Мы не можем ими управлять именно в момент их возникновения. И в этом случае чувства нельзя делить на плохие и хорошие. Может быть, это парадоксальная ситуация, но если мы не можем контролировать их возникновение, то, соответственно, и не может быть плохих чувств. Поэтому мы просто говорим о чувствах приятных и неприятных.
мы не должны скрывать всегда свои чувства, да? Всегда их подавлять. Это плохо для нас, прежде всего.
Потому что, когда мы подавляем свои чувства, то так как они все равно должны быть выражены, это мы возвращаемся немножко назад к природе наших чувств, к сожалению, последствием там могут быть, например, даже различные заболевания. И некоторые врачи даже наблюдают конкретную связь между там, теми или иными чувствами, например, сердечно-сосудистые заболевания, да, желудочно-кишечного тракта. Очень часто это следствие как раз подавленных вот таких невыраженных чувств.
Астма, кожные заболевания.
Да,
астма, кожные заболевания.
Да, то есть люди просто начинают болеть. Имеет смысл сказать несколько слов о том, как мы вообще свои чувства выражаем. Когда ребенок маленький, он выражает свои чувства непосредственным образом. То есть если он голоден, он кричит. Если он замерз, соответственно, тоже кричит. Если ему хорошо, он начинает как-то повизгивать, гулить. Да, в общем-то, мамы, например, внимательные, они очень быстро по крику ребенка определяют, что же с ним происходит, что ему нужно. Постепенно, годам к 3-4, у нас появляется речь, и ребенок вполне в состоянии, да, выразить свои чувства с помощью слов. И вот здесь происходит очень интересная ситуация. Да? То есть если маленький ребенок, это нормально, когда он кричит или плачет, да, то постепенно детям начинают говорить, что ты раскричался, да, замолчи, ты уже не маленький. Тебе не больно, ну подумаешь, укол, да, что здесь такого, что ты так громко смеешься, ничего смешного нет, да, и постепенно наше непосредственное выражение чувств, оно переходит в так называемое косвенное, потому что ребенок, естественно, ищет одобрение своего поведения взрослого, это нормально, и если взрослый это поведение не одобряет, а чувства не возникают, с ним ничего не сделаешь, то мы учимся это делать по-другому. Язвительные вопросы, риторические вопросы, собственно говоря, обвинения, да, сколько можно ездить на матери, да, когда эта комната наконец будет убрана, да, или...
А кто придет Пушкин убирать в твою комнату?
Да, что-нибудь подобное, да. Это пример косвенного выражения чувств, оно задевает, но маме очень сложно в этот момент сказать, я очень устала, мне страшно неприятно, когда я не услышана, и комната так и осталась неубранной. В первую очередь родитель должен уметь выражать свои собственные чувства. А что значит выражать? Достаточно их назвать, да, о том, что я испытываю в настоящий момент. Потому что когда мы называем чувства, мы тем самым знакомим ребенка вообще с миром этих чувств. Потому что если что-то происходит с родителем, да, если вот он весь дерганный такой, да, и если ребенок видит, что что-то не так. Если в этот момент родитель говорит о том, что я злюсь, ага, вот как это называется, то есть это злость. Я тоже такое иногда испытываю, да, то есть мы тем самым знакомим, мы вводим ребенка в мир чувств, да, называя их. Если мы поможем ребенку определить его состояние, скажем, мне кажется, что ты сейчас очень злишься, потому что младший брат, ну, предыдущий пример наш, да, разрисовал тебе тетрадку. То есть тем самым мы показываем, что мы, в принципе, можем и не знать, что сейчас с ребенком происходит. Мы предполагаем, нам кажется. Да? И это основа для диалога. Ребенок скажет, да, я сейчас очень злюсь, я вообще не хочу, чтобы он сюда заходил. А может ответить совершенно по-другому. Да я просто в бешенстве от того, что вообще вот так произошло. Я столько времени делала свое домашнее задание. У нас учительница так придирается к чистописанию, и в первый раз у меня получилось хорошо, а он все испортил. И это тоже путь, потому что тем самым, даже если мы не угадали, да, в определении чувства ребенка, но если мы это делаем постоянно, то через какое-то время у ребенка появляется умение самому определить свое чувство, назвать его, да, и вот этот мир чувств, он становится знакомым. И оказывается, не обязательно, да, топать ногами, кричать, хлопать дверью, да, что является тоже как раз косвенным выражением чувств, а достаточно его назвать.
Конечно, нам легко принимать хорошие чувства, его очень трудно принимать ребенка, когда он злится, когда он ничего не хочет, не видит, не слышит и так далее, и так далее. Что надо для этого делать, чтобы принять эти чувства ребенка? Конечно, первое, это надо его очень внимательно слушать. Именно внимательно, не моя посуду, не смотря одним глазом телевизор, не отвлекаясь еще на что-то. Да-да, говори, я тебя слушаю, да, и продолжать резать там что-то или готовить. Мы слушаем ребенка всем телом, всей душой своей слушаем ребенка. Второй шаг, мы показываем ему, что мы принимаем его чувства, что мы слышим его чувства. Мы иногда можем просто сказать «угу», «да», такими междометиями. Может быть, нам даже самим бывает очень тяжело что-то услышать, что скажет да, ребенок. Да. Но тем не менее, да, надо быть готовым к этому.
Хотела просто добавить как раз к Тане, что здесь важно удержаться от комментариев, от оценки этого чувства, да? Это очень плохо, что ты так чувствуешь. Так чувствовать нельзя.
Да.
Ты не должен длиться на своего брата, потому что это твой брат. Опасность в том, что когда ребенок начинает выражать свои чувства, а родитель их не принимает, то есть он их оценивает негативно, а мы уже говорили о том, что для ребенка очень важно одобрение родителя, то в этот момент ребенок действительно испытывает большую тревогу, да, и ему трудно вдвойне. С одной стороны, он обуят тем чувством, которые его, ну, от ситуации, которая произошла. А с другой стороны, неодобрение родителя – это тоже очень тяжело. Ему страшно, ему обидно, ему и так больно. А тут еще и родители не принимают его чувств. Они осуждают его. А ребенку хочется быть хорошим, ему хочется, чтобы его одобрили. Да? И, кстати, вот одно накладывается на другое, да? И, в общем, ребенку становится гораздо хуже. Либо он пытается защищать про свое право испытывать эти чувства. Нет, я злюсь, и я буду на него злиться всегда, и он вообще мне не нужен. Вот. И, ну, это, наверное, такая совершенно обычная тирада, когда, например, вот родители таким образом себя ведут. И тем самым, по сути, чувства не выражаются.
Называя чувства, мы уже снижаем накал его. Мы уже, проговаривая чувства, мы уже делаем его слабее немножко.
Я хочу привести пример со своей маленькой дочерью, ей 4 года. И она говорит, я боюсь. Ничего не было под рукой. И я говорю, сожми мою руку, покажи, как сильно ты боишься. И вот она жала, прям вот изо всех сил. И все, и потом, в общем, смотрю, побежала, все в порядке. Мы предлагаем приемлемый способ выражения этих чувств. То есть меня не задевает, что ребенок сжимает мою руку. Я этого ожидаю, я это разрешила. Да? Я разрешила порвать газету. Да? Я разрешила разрисовать там, вот эту бумагу, вот этот лист, вот потыкать в него, вот сколько вот хватит сил этим карандашом. Да пусть он весь будет в дырках. Да? Но дырки будут не в душе, а дырки будут всего лишь на листке.
Все мы знаем о доброй традиции за неделю до начала Великого Поста есть блины. Но гораздо веселее эти блины печь, особенно вместе с детьми. Сегодня мы предлагаем вам кулинарный мастер-класс для юных поварят.
Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, дети!
Здравствуйте!
У нас в стране праздник Масленицы. По этому поводу мы с вами сегодня здесь собрались. И будем готовить что, как вы думаете?
Блины.
Молодцы. А кто пек блины? Кто знает, из чего они делаются? Артём?
Мука.
Мука. Сахарный песок. Яйца нужны в блины. Соль. Еще нам нужно молоко. Без молока получится плохое тесто. Рассыпчатое. Блины мы будем есть чем-то. Каждый любит есть блины по-разному. Кто-то сгущенкой, кто-то шоколадом. Но классический вариант – это, конечно же, варенье. Что нам нужно для того, чтобы сварить варенье?
Ягоды.
Правильно. Нам нужно всего 2 компонента. Это ягоды и сахар. Мы будем делать клубничное варенье. Даня, добавляй ягоды в ковшик. Лиза, добавляй сахарный песок. А теперь мы возьмем этот сотейничек и поставим его на плиту. И пока мы делаем тесто и печем блины, у нас будет готовиться прекрасное вкусное варенье. Ребят, давайте поделим немножко обязанностей. Давайте я вам покажу первый раз, чтобы вы понимали, как это делать. Вот так вот разбиваешь немножко. Толстым пальчиком засовываешь его и в разные стороны вот так раскрываешь.
Это типа яичница?
Ну, у меня папа учил когда-то. Вот, папа у тебя вообще большой молодец. Точно так же, как яичница. Вот, молодец, давай нож. Засовывай толст. Так тоже можно. Так, давай нож. Вот так ребята это делают настоящие домохозяйки. Есть очень много разговоров и мнений, как именно замешивать блинное тесто, но я считаю, что лучше всего сначала сделать густую консистенцию, для того, чтобы у нас не было в тесте в дальнейшем комков. Потому что если его сделать изначально жидким и постоянно туда добавлять муку, может так получиться, что у нас будут комки, от которых будет просто некуда деться. Поэтому мы будем сейчас делать сначала густое тесто, и потом, по мере необходимости, будем его разводить молоком до того состояния, которое нам требуется, чтобы испечь блины. Артем, добавляй сахар и добавляй, пожалуйста, его не весь. Давай добавим сначала половину. Добавь, пожалуйста, муку, тоже часть. Не все сразу. Можешь прямо руками добавлять. Это не специя, можно прям вот так вот добавлять, прям как эскалатор. Давайте мы это посолим. Прям берите вот так вот щепотками и солите. Взбивать начну я. Сейчас я это немножко размешаю. Нам нужна однородная масса. Удобнее будет, если ты венчик возьмешь вот так вот и будешь вот так вот взбивать. Как бы по стеночкам. Сильнее, побольше силы. Давай я тебе, Лиза, помогу. Возьми, пожалуйста, молоко и добавляй частями. Сначала половину. Лей. Достаточно. Начинает быть похожим на блинное тесто. Каждый засуньте пальчик. И попробуйте. Соленое оно, сладкое, горькое. Соду, как принято, добавляется для того, чтобы на наших блинах были красивые дырочки. Зачем они нужны на блинах? Я точно вам ответить не могу. Это, наверное, точно так же, как дырочки на сыре. Считается, что хороший сыр, в котором есть дырочки. Чем больше, тем лучше. Про блины можно сказать то же самое. По крайней мере, наши бабушки и дедушки точно так думают. Мы берем соду, примерно пол чайной ложки, но мы ее берем специально в столовую ложку для того, чтобы мы могли погасить эту соду кислотой. В данном случае мы будем использовать лимон. Прямо в ложку выжимаешь лимонный сок. Смотрите, что происходит. Сода начинает шипеть. Этот процесс называется «гасим соду». Гасим мы ее для того, чтобы она не была такого вкуса, который имеет в оригинале, чтобы она практически не чувствовалась. Теперь мы добавим нашу получившуюся соду в тесто. Надеемся, что дырочки получатся. Сейчас мы добавим в тесто растительное масло для того, чтобы лучше переворачивались блины. Сейчас я это перемешаю. Константин, как эксперт, скажи нам, пожалуйста, готово наше тесто или нет?
Да.
Наше тесто готово, и мы можем переходить к самому интересному. Мы будем печь блины на специальной электрической блинице. У нас для этого есть специальные две насадочки. Эти насадки никогда не стоит мыть моющим средством, потому что блины – это тесто, а тесто в себя берет все запахи. Для того, чтобы этих запахов не было, после того, как мы поработали с блиницей, мы ее просто протираем какой-нибудь салфеткой, желательно бумажной, чтобы не оставалось ворса. Говорят, что первый блин всегда комом. Так говорят, не знаю почему. Мы сейчас проверим.
потому что он первый.
Раньше первый блин получался, даже если хороший, его отдавали бедным.
Ребят, ну похоже, у нас первый блин не получился комом. Возможно, сейчас получится этот.
Вау, как так быстро!
Настя, держите. Передавайте друг другу. Ребята, обязательно подуйте, чтобы не обжечь. Дети, вкусные блины?
Да!
Можем продолжать печь?
Да!
Смазываем маслом. Масло нам нужно для того, чтобы наши блины не пригорели. Блинница или сковородка должны быть хорошо прогретыми. Если сковородка будет прогрета недостаточно, наши блины могут прилипнуть. Для того, чтобы они были тоненькие, нужно наливать быстро тесто. И пока оно еще не прижарилось к нам, вот так вот размазать. Ай. Чтобы убедиться в том, что наши блины готовы, можно приподнять краешек с одной стороны и посмотреть. Готовы?
Да.
Точно? У нас образовалась румяная, красивая, можно сказать, золотистая корочка, как солнце. Лопатка зачем? Чтобы не обжечь руки. У меня руки в перчатках, а у тебя нет. Не бойся, смелее. Если ваши дети плохо едят, можно сделать какие-нибудь фигурные блины. Гораздо приятнее, чем просто кругляшок. Рисуй. Я вот пытался нарисовать сердечко.
Да, хорошо.
Так. Так. И вот так вот льешь. Если густое тесто, то можно что-то изобразить вроде речки и мостик через эту речку. Если у нас тесто получилось жидким, то можно писать буквы или делать какие-нибудь фигурки из прямых линий. Например, звезду или снежинку. Вот такая снежинка получилась у нас.
Я написала букву L.
Вот такая получилась звезда. Блины бывают разные. Бывают большие, бывают маленькие, бывают толстые. Толстые называются оладушки. Но можно сделать маленькие тоненькие блины. Будут выглядеть как оладушки, но все же тоненькие блины. Для этого нам нужно просто поменять нашу жарочную поверхность на более маленький диаметр. Для того, чтобы маленькие блины получились на большой сковородке, нужно просто налить туда меньшее количество теста. Пока мы готовили блины, наше варенье приготовилось. Как я ждал этого момента.
Кто твой блин съел?
Вкуснятина.
Варенье горячее тоже.
А я не ем варенье.
Наши блины готовы. Приятного аппетита.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!